Они подошли, и Тару хладнокровно отодвинул в сторону какого-то не в меру расшумевшего соседа. «Алкоголь вас не пугает?» «Нет, напротив», — ответил Тару. Рие втягивал ноздрями горьковатый запах трав, идущий из стакана. Разговор в таком шуме не клеился, да и Рамбер, казалось, интересуется не ими, а алкоголем. Доктор так и не мог решить, Ян журналист или еще нет. За одним из двух столиков, занимавших все свободное пространство тесного бара, сидел морской офицер с двумя дамами по правую и по левую руку и рассказывал какому-то краснолицому толстяку, четвертому в их компании, об эпидемии тифа в Каире. «Лагеря», — твердил он, — «там устроили для туземцев специальные лагеря, разбили палатки и вокруг выставили военный кордон, которым был дан приказ стрелять в родных, когда они пытались тайком передать больному снадобье от знахарки. Конечно, мера может быть суровая, но справедливая». О чем говорили за другим столиком чересчур элегантные молодые люди, разобрать было нельзя, и без того непонятные отдельные фразы терялись в рубленом ритме «Больница Сан-Джеймс», рвавшемся из проигрывателя, вознесенного над головами посетителей. «Ну, как? Рады?» — спросил Рие, повысив голос. «Теперь уж скоро», — ответил Рамбер. «Возможно, даже на этой неделе». «Жаль!» — крикнул Тару. «Почему жаль?» Тару оглянулся на Рие. «Ну, знаете», — сказал доктор. «Тару считает, что вы могли бы быть полезным здесь, и потому так говорит. Но я лично вполне понимаю ваше желание уехать». Тару заказал еще по стакану. Рамбер спрыгнул с табуретки и впервые за этот вечер посмотрел прямо в глаза Тару. «А чем я могу быть полезен?» «Так это чем?» — ответил Тару, неторопливо беря стакан. «Ну, хотя бы в наших санитарных дружинах». Рамбер задумался и молча взобрался на табуретку. Лицо его приняло обычное для него упрямое и хмурое выражение. — «Значит, по-вашему, наши дружины не приносят пользы?» — спросил Тару, ставя пустой стакан и пристально глядя на Рамбера. — «Конечно, приносят, и немалую», — ответил журналист и тоже выпил. Я заметил, что рука у того дрожит, и решил про себя: да, действительно, Рамбер сильно на взводе. На следующий день, когда Рамбер во второй раз подошел к испанскому ресторану, ему пришлось пробираться среди стульев, стоявших прямо на улице у входа, и их вытащили из помещения посетители, чтобы насладиться золотисто-зеленым вечером, уже приглушавшим дневную жару. Курили они какой-то особенно едкий табак. В самом ресторане было почти пусто. Рамбер выбрал тот самый дальний столик, за которым они впервые встретились с Гонсалесом. Официантке он сказал, что ждет знакомого. Было уже 7:30. Мало-помалу сидевшие снаружи возвращались в зал и устраивались за столиками. Официантки разносили еду, и под низкими сводами ресторана гулко отдавался стук посуды и приглушенный говор. Рамбер все ждал, хотя было 8. Наконец дали свет. Новые посетители усели за его столик. Рамбер тоже заказал себе обед. И кончил обедать в 9:30, так не увидев ни Гонсалеса, ни братьев-стражников. Он закурил. Ресторан постепенно обезлюдил. Там, за его стенами, стремительно сгущалась тьма. Теплый ветерок с моря ласково вздувал занавески на окнах. В 9:00 Рамбер заметил, что зал совсем опустел, и официантка с удивлением поглядывает на него. Он расплатился и вышел. Напротив ресторана еще было открыто какое-то кафе. Рамбер устроился у стойки, откуда можно было видеть вход в ресторан. В 9:30 он отправился к себе в отель, стараясь сообразить, как бы найти Гонсалеса, который не оставил ему адреса, и сердце его щемило при мысли, что придется начинать все заново. Как раз в эту минуту, во мраке и сполосованном фарме санитарных машин, Рамбер вдруг отдал себе отчет и впоследствии сам признался в этом доктору Рие, что за все это время ни разу не вспомнил о своей жене.